Глава 9. Король – ценитель искусств. «С незапамятных времен считается, что планета живая», — говорил Карх, удобно устроившись на столе напротив Сварога. «Только не так, как люди, мы и животные, иначе как-то. Говорят еще, что она умеет думать и рассуждать. Опять-таки не так, как те, кто на ней живет. А некоторые набирались смелости утверждать, что остальные планеты тоже живые». «Но я тоже что такое слышал мельком», — сказал Сварог. «И что отсюда следует?» «Откуда я знаю?» — сказал Кар. «Давным-давно ходят такие слухи. С планетой умели разговаривать. И такие, как вы, и такие, как я. Только это было так давно, что никто и не помнит, как все было и что для этого нужно. Может, она от тебя хотела что-то? Вроде бы картины, вроде тех, что ты описываешь, должны какое-то чувство выражать, смотря о чем идет речь, радость там или печаль». «Нет», — сказал Сварог. «Добросовестно пытался все припомнить, но точно тебе говорю, не было там никаких эмоций, вроде радости или печали. Я просто видел и ощущал кучу странных вещей, и все. Старухи сами в растерянности, они ничем не могут помочь. Всего-навсего обслуживали некие обычаи, состояли при нем, как привратники при доме. Где бы нам найти понимающего человека? Это с таким размахом прошло. Так меня затянуло, что режьте мне голову, мелочью оказаться никак не может. Вас бы туда, чтобы почувствовали. Пусть Элкон пошарит по базам», — предложила Мара. «Для чего мы его на службе держим?» Вихрастый раскланялся с ней самым вежливым образом. «Госпожа Гланфортесса, при всем вашем уме и очаровании вы, простите на худом слове, мало сведущи в компьютерах и информатике. Мало уметь ими пользоваться, надо знать еще некоторые тонкости. Искать можно все, что угодно. Но объясните вы мне, что именно искать? Я просто-напросто не знаю, какую формулировку применить. Земля как живое существо, казалось бы. Я попробовал и ничего не нашел. Под этим определением в глобальной сети ничего нет. Я допускаю, что грандиозный массив информации может попасть нам в руки после первого же нажатия клавиши. Но не раньше, чем мы отыщем его точное определение. Понимаете?» «А ведь урезал он тебя», — сказал Сварог удовлетворенно. «Не правда ли, госпожа графиня, любительница скоропалительных решений?» Крыть ей было нечем, но Мара по своей всегдашней привычке не собиралась сдаваться просто так. Пробормотала: «Вот что делают с юными книжными червями объятия смазливых служанок. А ведь неделю назад на коленки на мои боялся посмотреть. Сделала я тебя взрослым на свою голову». «Привыкайте, Элкон», — сказал Сварог, заметив, что парень все же чуточку запунцовал по старой памяти. «Привыкайте к этой непринужденной творческой и веселой атмосфере, что царит на наших дружеских посиделках. Таков уж стиль нашей команды». «Я понимаю», — ответил Элкон, судя по тону, приготовивший хорошую острую шпильку. «Некоторая агрессивность госпожи Гланфортессы вызвана, мне думается, тем, что здесь она оказалась, откровенно говоря, не у дел. Подходящего занятия для нее что-то не находится, разве что на коне живописно скакать, красуясь перед градскими обывателями». «А на мечах со мной не хочешь попробовать?» — поинтересовалась Мара. «На деревянных, не бойся! Три схватки по 7 минут, а? Синяков наставлю. А то возьмусь тебя очаровывать, чтобы терзался потом бесплодными мечтаниями. Думаешь, не умею? Я, хотя и верная любовница, но, как любая женщина, чаровать посторонних мужиков умею. «Люблю я вас», — сказал Сварог растроганно. «Какой вы у меня дружный, спаянный, спевшийся отряд! Как вы все обожаете друг перед другом выпендриваться! С вами и жить веселее, право слово! Только что ж вы такие остроумные и язвительные? Не можете помочь своему командиру и королю, когда у него возникла настоятельная надобность разобраться с очередной тайной. Что приуныли? Чует мое сердце. Придется мне в очередной раз самому справляться. А у меня вон прошения нерассмотренными лежат. Целых 3 штуки. Он придвинул к себе 3 свитка. 2 из них перевязаны простыми веревочками, завязанными узлом. 3-й обернут 3-цветной тесьмой цветов какого-то клана, скрепленной сургучной печатью. Ну вот, на 12-й день его пребывания здесь наконец-то заработало устройство прямой связи с народом. В стену королевского замка была вделана бронзовая медвежья башка с разинутой пастью, куда невозбранно дозволялось опускать челобитные, жалобы и прошения. Башка была соединена наклонной трубой с ящиком, ключ от которого имелся только у Его Величества. Приспособление простейшее, но дававшее определенный шанс, что народные чаяния и просьбы минуют канцелярские лабиринты. «Итак», — сказал Сварог, распарывая кинжалом веревочки и шелковую тесьму. «Что же нам пишут? Некий Глэв по имени Анегас, вот уже 11 лет, обивает пороги военной канцелярии с чертежами изобретенного им секретного пороха, который срабатывает только в гланских мушкетах, а ежели попадет в руки к врагу, то ни за что не вспыхнет. Ох, чует мое сердце, что если за 11 лет изобретением благородного Глэва так и не заинтересовались военные, то не стоит оно выеденного яйца. Вообще, чертежи пороха — это звучит, наталкивает на мысль, что к изобретателю лекарей надо отправить. А вообще нужно посмотреть для очистки совести. Так купец Дандро нашел серебряную руду в Амилоинском урочище, о чем спешит сообщить. Понятия не имею, где у нас такое урочище. Но это вам не чертежи пороха, дело полезное. И, наконец, прошение от некоего юного художника, который... Хах! Еще и оскорбление действием. У входа мелодично прозвенел гонг. Кто-то с той стороны двери, хотя обладал правом свободного доступа, все же не вломился, как деревенщина, а деликатно давал знать о себе. Не глядя, Сварог на ощупь отыскал под столешницей бронзовую завитушку и нажал, отчего за дверью звякнул колокольчик, давая позволение. Вошел Глэрт Таварош, седой и подвижный, с неизменным кожаным мешком для бумаг под мышкой. Лицо у него было какое-то странное, выражение его точному определению не поддавалось. «Плохие новости?» — спросил Сварог, на всякий случай сначала предположив худшее по свойственному ему оптимизму. «Как сказать, мой король?» — Таварош пребывал в некоторой растерянности. Только что пришли донесения с границы. Город уходит из скоро мира. — Что? — поразился Сварог. — Сами? Да, мой король. Мало того, они очищают Заречье. Разведчики клянутся, что видели своими глазами, как они сворачивают лагеря, уходят колоннами, увозят пушки и обозы. В Коромире их, собственно, уже нет. Городский флаг спущен. Крепость выглядит совершенно пустой. Они даже не стали ничего разрушать напоследок или жечь. Глэр Даглас приказал нашей коннице переправляться в Заречье и двигаться следом до границы, не ввязываясь в стычки. «И правильно», — сказал Сварог. «Ничего не пойму». «Ну да, я написал Стахару письмо. Мягко укорял его за вторжение в мое королевство. Вроде бы ничем не спровоцированное. И в достаточно дипломатических выражениях намекал, что могу принять ответные меры, которые его неприятно удивят. Не мог же он испугаться парочки туманных намеков. Не тот человек». «Да уж, с вашего позволения», — кивнул Таварош. «Стахару всегда была свойственна чрезмерная уверенность в себе». «Не поверю, что он испугался», — покачал головой Сварог. «Лоранцы в схожей ситуации нагло высаживали десанты на мои земли, где и до сих пор пребывают. У меня попросту не было сил, чтобы дать им сдачи надлежащим образом. И Стахар не мог не знать о том, что творится на побережье трех королевств». «Почему же он сейчас покорно отступил после одного единственного обычного письма? Задумал что-то, а?» «Наверняка. Но что именно, я не могу догадаться». «Вы не одиноки, Глэрд», — сердито сказал Сварог. «Что ж, остается ждать дальнейшего развития событий, потому что мы все равно не додумаемся, в чем тут фокус». Он задумчиво посмотрел на Тартан Тавароше, синий в белую и черную клетку. И тут его осенило. Цвета те же самые, что настягивавшие прошение тесьме. «Послушайте, Глэрд, не знаком ли вам некий молодой художник по имени Аркас? И не из вашего ли он клана?» «У меня тут лежит его прошение, в котором он жалуется на косность королевских сановников и их невежественное равнодушие». «Медведь-прародитель!» — воскликнул Таварош и всплеснул руками, едва не выронив мешок. «Он и до вас добрался!» «Ну, конечно! Как я не подумал сначала!» «А, впрочем, что можно поделать с медвежьей пастью?» «В чем там дело?» — спросил Сварог. «Очень эмоциональное письмо, знаете ли. Молодой человек жалуется, что нигде не может найти поддержки и управы на злобных критиканов». «Государь мой!» — твердо сказал Таварош, справившись с минутным смятением. — «Этот тип и в самом деле принадлежит к моему клану, о чем я горько сожалею. Смею вас заверить, что я человек достаточно широких взглядов и прекрасно понимаю, что искусство имеет право на существование, а то и на субсидии государства. Однако денег из казны я ему не дам. Казните меня, не дам». «Ну что вы, успокойтесь», — сказал Сварог. «Может, ему не так уж много и нужно. Как-никак собирается основать Академию высокого художества, как он пишет. Насколько я знаю, никакой Академии художества в Глане нет. Быть может, стоит?» «Государь», — отчеканил Таварош, «если вы прикажете, я выдам из казны любые деньги на любые проекты. Только не посмотреть ли сначала вам самому на эти его художества? С тех пор, как он вернулся из Равены, я об этой академии слышу по 5 раз на дню. Он племянник моей супруги. Двери дома так просто не закроешь». Может быть, я слишком старомоден, но от этих художеств у меня порою ум за разум заходит.
Почему?
Потому что я этих художеств не понимаю, признался Таварош. Если в мире действительно что-то перевернулось, и то, что он малюет, и в самом деле признается художеством, то нам, старикам, пора в гроб.
Я вовсе не противник живописи, государь. У меня дома десятые семейные портреты, и пейзаж с ивами, и пейзаж с кораблем, и батальные полотна.
Но Аркаса я бы за его мазню в каменоломни отправил дороги мастить, чтоб не позорил уважаемое семейство. Я вполне серьезно, мой король.
Ну что же, сказал Сварог, вообще-то королям, согласно правилам хорошего тона, положено быть ценителями и покровителями искусств.
Распорядитесь-ка доставить во дворец и вашего родственника, и картины. У меня все равно нет никаких серьезных дел. Давайте-ка ненадолго посвятим себя искусству.
Он вошел в высокий сводчатый зал в сопровождении Таваруша, Мары и сидевшего у нее на плече Караха.
Элкон с контрабандно протащенным сюда компьютером, заперся в своих покоях, дабы подключиться к системе 8-го департамента и своими глазами увидеть, что происходит в Заречье. Вдоль стены уже было расставлено десятка два полотен, и возле них в претенциозной позе, эдакая смесь скромности и творческой гордости, стоял пухлощекий молодой человек примечательного облика. На нем, правда, был тартан геральдической расцветки, но его комически дополняли блуза из грубого полотна, в какой, Сварог помнил, ходили ронорские маляры, высокий колпак из белого шелка, расписанного яркими полосами и зигзагами. Вместо золотой дворянской цепи на шее красовалась серебряная, и на ней висел медальон с изображением мифологической птицы Сирин, символ сословия свободных искусств и творческого вдохновения. Такие Сварог уже видел, но они всегда были довольно скромных размеров, а не с тарелку величиной. «Вот в таком виде он по столице и шляется», — шепотом наябедничал Таварош. «Не пойми что!» Супруга глаза выплакала, знакомые злословят. «Каменоломни и не таких перевоспитывали».
«Ну, бросьте!» — так же шепотом ответил Сварог. «Творческие люди — народ особый, стоящий выше глупых условностей, а потому...» Он замолчал. Он увидел картины и содрогнулся. За спиной громко фыркнула Мара. Подойдя поближе и присмотревшись гораздо внимательнее, Сварог громко произнес пространство: «Это что, какая-то шутка?»
«Государь!» Укоризненным, вальяжным тоном отозвался мастер кисти. «Я бы не осмелился пошутить с высоким искусством!» Сварог оторопело пялился на холсты. Разноцветные кляксы, широкие полосы, загогулиные зигзаги, лихие мазки шириной в ладонь, дикое сочетание колеров.
«Позвольте, юноша», — поднял он бровь, «не могу назвать себя тонким знатоком живописи, но должен же быть сюжет и смысл. Что касаемо этого», — он указал на одно из полотен, «такое впечатление, будто вы краску с завязанными глазами из ведерок выплескивали».
«Государь!» — вскричал пухлощекий в совершеннейшем восторге. «Я восхищен вами с первого же взгляда. Вы безошибочно определили творческий метод, коим создавалось именно это полотно».
Он свысока глянул на остолбеневшего Тавороша. «Дядюшка, вам бы следовало поучиться у его величества, подлинного знатока искусства!»
«Государь, я счастлив обрести в вашем лице...» «Погодите, погодите!» — оборвал Сварог. «У вас что, все в таком вот стиле и направлении?»
«Государь!» — с чувством сказал молодой человек. «Простите за похвальбу!» Но именно я могу считаться творцом этого направления. В основе всякого художественного произведения лежит взгляд творца на окружающий мир. Полотна, на которые вы благосклонно обратили ваше высокое внимание, как раз и являются отражением моего взгляда на мир, моего понимания мира. Я так вижу и стремлюсь не следовать рабски устаревшим канонам, предписывающим тупо добиваться сходства, сюжета и смысла. Главная задача художника — отразить свое видение мира. Полтора года, государь, полтора года я обиваю пороги тупых бюрократов и закосневших консерваторов, требуя совершенно ничтожных сумм на организацию Академии высокого художества, но ответом были лишь насмешки невежд. Смею думать, что теперь в вашем лице...» Он разливался соловьем, тыча испачканным красками указательным пальцем в испачканные краской холсты. Сварог мрачно слушал, прикидывая, сколько же угроблено красок и холста, которым можно было найти и полезное применение — рубашку сшить, вывеску намалевать. Товарищ скривился, как от зубной боли. Сварог всерьез опасался, что он вот-вот шарахнет родственничка по голове своим тяжелым мешком с бумагами. По углам зала стояли, как статуи, телохранители с протазанами. Им-то не полагалось показывать, какие бы то ни было эмоции и чувства, чтобы не творилось вокруг. Даже Мара притихла, не в силах придумать сходу убойную шуточку. «В дурдом его, что ли?» — угрюмо подумал Сварог. «Интересно, а есть ли здесь дурдом?» Как-то не успел выяснить, кто ж знал, что понадобится. И тут его осенило. Он даже осклабился от удовольствия и щелкнул пальцами, громко приказав: «Карандаш и бумагу! Живо!» За спиной послышался тихий топоток, энергичное перешептывание дворцовых лакеев. Буквально через полминуты кто-то, возникнув за спиной Сварога, почтительно протянул ему большой лист белейшей бумаги и остро заточенный карандаш. Сварог отмахнулся. «Это не мне! Отдайте этому господину! Любезный мэтр, не будете ли вы столь любезно нарисовать мне лошадку? Обыкновенную лошадку!» Пухлощекий художник уставился на него изумленно и тупо. Растерянно вертел в руках бумагу. «Король приказывает!» — сказал Сварог с садистским наслаждением. «Король приказывает, ты слышал?» — обрадованно поддержал Глэр Таварош, еще ничего не понявший, но заметно воодушевившийся. Художник коснулся бумаги остро заточенным грифелем, провел несколько линий, уронил руки, понурил голову. Едва слышным шепотом сообщил: «Не получится». «А почему?» — безжалостным тоном коронного прокурора наседал Сварог. «Не умеете, а? Отвечайте, когда вас король спрашивает». «Отвечать, когда спрашивает его величество!» — заорал сияющий Таварош.
«Так не умеете?» — спросил Сварог ласковее. «Я правильно понял?»
«Не умею, ваше величество», — кивнул художник, не поднимая глаз.
«А домик нарисовать сумеете?»
«Нет».
«Кошечку!» — не отставал Сварог.
птичку, собачку, уличный фонарь, вывеску или трактирщика. Что молчите? Выходит, вы умеете только это малевать? — показал он на испачканные холсты. — Ну вот, с вами кое-что проясняется.
— В каменоломне на годик, — в полный голос сказал товарищ. — У нас ни одного шалопая таким вот творческим методом воспитали. Государь!
— Ну что вы, право, — сказал Сварог. — Не хотите же вы, чтобы наша держава приобрела среди соседей дурную славу место, где творческих людей отправляют в каменоломни за то, что у них есть свое видение мира? Эй, там! Кто-нибудь! Походного казначея сюда!
За спиной опять по мышиному тихо забегали лакеи. Вскоре в зале появился походный казначей, а в дворцовом просторечии ходячий кошелек. Здоровенный детина, у которого на поясе висел тяжеленный кожаный кошель с отделениями для золота, серебра и меди. Согласно этикету, ему полагалось всюду сопровождать короля на случай, если его величество пожелает оказать кому-то высокую милость в виде незамедлительной денежной награды.
«Подойдите сюда», — кивнул Сварог перепуганному художнику.
«Подставьте-ка подол этого вашего балахона!»
Запустил руки в кошель и высыпал в подол добрую пригоршню золотых монет.
Прежде чем художник сумел что-то сообразить, громко распорядился. «Секретаря сюда с гербовой бумагой для королевских указов! Доставить этого субъекта на границы государства и разрешить беспрепятственно убраться, куда только пожелает. Назначить пенсион такого размера, чтобы хватило на скромную жизнь. И записать накрепко, если когда-нибудь окажется на территории моего королевства, будет незамедлительно повешен».
Одним словом, «Баниция с веревкой. Сформулируйте сами, как полагается».
«Такова моя воля», — добавил Сварог обязательную формулу. «Малую королевскую печать. С ее приложением указ вступает в силу. Все».
Откуда-то из-за спины выскочили два молодца в алых кафтанах дворцовой стражи, привычно ухватили художника за локти, вздернули на воздух и бегом протащили к выходу, прежде чем он успел сообразить, что происходит. Следом поспешил секретарь, на ходу посыпавший чернила песком из поясной песочницы.
Товарищ смотрел на Сварога восхищенно и преданно. Мара тихонько поаплодировала. «Правим, как получается», — скромно сказал Сварог.
Недоуменно повернул голову, услышав шаги, каким в королевском дворце звучать вообще-то не полагалось, если только не сам король изволит так грохотать сапожищами. Быстрые, тяжелые, бесцеремонные. Поймав его взгляд, Мара передвинулась так, чтобы заслонить его, опустила руку к мечу. Вошел Глэр Даглас в высоких сапогах для верховой езды. Он был покрыт пылью и грязью. На голове тускло поблескивал рок-антон, а грудь стягивала кираса.
«Плохие новости, государь!» Выдохнул он вместе со сгустком пыли, который успел подхватить ладонью. «Неподалеку отсюда, всего в 10 лигах от столицы, мятеж! В замке Бараль убит королевский пристав. Они заперли ворота и отказались подчиниться положенному троекратному вещеванию. Самый натуральный мятеж против престола. Конница выступит через несколько минут».
«Это против меня?» — спокойно спросил Сварог.
«Возможно, и не лично против вас, государь,
Однако мятеж против престола следует гасить в зародыше. Вы всего вторую неделю на троне. Необходимо с железной рукой.
— Кто? — спросил Сварог.
— Какая-то девица, — хрипло сказал Даглас, откашливаясь. — Только что введенная в права юная наследница.
— Вот как? — уже привычно поднял бровь Сварог, уже привычным жестом.
«А почему не седой, прожженный интриган? Это было бы обыденнее, понятнее?»
«Право не знаю», — сердито сказал Даглас. «Не о том надо думать».
«Верно», — кивнул Сварог. «Моего коня к воротам, медвежью сотню в седло. Вы, любезный Глэрд, в последнее время что-то очень уж часто отдаете приказы от моего имени».
«Государь, вы же не можете сами...»
«Это противоречит этикету?»
«Да нет, что вы, но...»
«Хотите чеканно-историческую фразу?» — спросил Сварог холодно. «Я могу все, что хочу. И хочу все, что могу».
«Не шедевр изящной словесности, уж не в защите. Но что поделать? Какая на ум пришла?» Иные короли за всю свою жизнь так и не родили ни единой простенькой исторической фразы.
«На коней, господа мои, на коней!»
Он сделал столь резкий и красноречивый жест монаршей десницы, что господа Глэрды выскочили в дверь впереди своего короля. Впрочем, в обстановке мятежа и сопутствующей сумятицы это не было столь уж вопиющим нарушением этикета.
«Быть может, и нечего мне там делать, возле замка», — думал Сварог.
«Но пора мягко и ненавязчиво поставить их на место, то бишь решительно построить. Что-то у них стало входить в привычку отдавать приказы от моего имени. Нет уж, привыкнуть они должны к противоположной мысли». Если король чего-то возжелал, по его желанию и случится.
А в общем, судя по первым наблюдениям, что в пограничье, что здесь королевское ремесло немногим отличается от работы какого-нибудь капитана из той прошлой жизни, которому досталась раздолбайская рота. Механизмы наведения порядка чертовски похожи.
Приотстав, он удержал Мару за жесткий воротник камзола.
«У тебя как сложились отношения с медвежьей сотней?»
«Нормально», — сказала боевая подруга. «Они тут в некоторых отношениях люди незатейливые. Лишь бы ты умел работать мечом. Если тебя за это умение зауважают, совершенно не важно, сколько тебе годочков стукнуло. И что именно... У тебя пониже пупа расположена.
А что?
Держи ушки на макушке, — распорядился Сварог. Я, знаешь ли, твердо решил при малейшей к тому возможности научить их правильно репку чистить. На обширном замковом дворе шла деловитая суета. Строились в кабанью голову. Медвежья сотня к крыльцу вели покрытого попоной с геральдическими эмблемами сварогового коня, бегали взад-вперед с ужасно озабоченным и ретивым видом, и те, кто имел прямое отношение к предстоящему походу, и те, кто нахально воспользовался моментом, дабы попасться монарху на глаза в облике воплощенного усердия. Трое монахов под предводительством брата Фергаса вынырнули из-за угла с таким видом, что и не нужно было их спрашивать, куда собрались. В довершение сумятицы в ворота влетел на заморенном коне гонец. На его белоснежной некогда накидке еще можно было рассмотреть сквозь толстый слой пыли и грязи черное солнце с горровского флага. Коня подхватили под узцы, гонца бегом повели к Сварогу. Он, как положено, упал перед Сварогом на левое колено, протягивая засургученный пакет.
Через его голову Сварог посмотрел на тяжело водившего боками коня. Нет, среди свисавших с седла прапорцев не было клетчатого красно-белого. Значит, об объявлении войны речь не идет. Приняв пакет из рук гонца, он, согласно традиции, махнул ходячему кошельку, чтобы отсыпал скакавшему день и ночь вестнику. Гонец, не думая пока что о презренном металле, отошел к стене, расстегнул грязные штаны и с величайшим облегчением принялся на нее мочиться, поскольку прежде у него не было времени. Все смотрели на него понимающе и не препятствовали. Гонец был в своем праве. Сунув пакет за голенище, Сварог взлетел в седло, дал коню шпоры и взмахнул кожаной перчаткой. По дороге, когда на длинном и ровном отрезке дороги кони шли со спокойной рысью, он извлек пакет, сорвал печати, раскрошив их в пыль, прочитал короткое послание. Король Стахар весьма вежливых, даже изысканных выражениях, извинялся перед своим братом и добрым соседом за досадное недоразумение, то есть за прискорбные события у замка Коромир и в Заречье, невольно повлекшие непонимание и рознь. Сообщал, что повинные в том лица уже понесли должное наказание, и он искренне надеется, что брат и добрый сосед, король Сварог, известный своей мудростью и хладнокровием, сохранит с ним самые сердечные отношения. Как Сварог не вчитывался, не мог нигде усмотреть и тени тонкой иронии, не говоря уж о грубой. И это было чуть ли не загадочнее всего. По точным сведениям, Стахар дорожил своей репутацией острослова и во всякое свое послание коронованным собратьям что-нибудь этакое вворачивал.